А Штирлиц в это время лежал на тахте и наблюдал за тем, как доктор, вызванный перепуганной Клаудией, вводил ему в вену какую-то тягучую черную жидкость и думал, что такого еще не было с ним. И боли его мучили, и хромота донимала в те дни, когда менялась погода. Но чтобы терять сознание за столом и сползать безжизненно на пол, такого пока не случалось. «Это от нервных нагрузок», — сказал он себе. «Больше этого не будет, потому что игра вошла в заключительную стадию. Никаких неясностей. Пол теперь узнает мою настоящую фамилию и предпримет такие шаги, которые выведут на меня тех, кто заинтересован в том, чтобы до конца понять, кто я есть на самом деле. Я не знаю, кто это будет. Те, кто стоит за Кемпом, если за ним действительно кто-то стоит. Его, Пола, боссы, обладающие правом анализа всех архивов. Кто-то третий, вообще неведомый. Но теперь все убыстрится. У меня просто-напросто не будет возможности выпустить себя из-под контроля, как это случилось здесь только что. Это объяснимо. Я почувствовал здесь не просто островок безопасности. Я вдруг ощутил любовь. Я отвык от того, чтобы даже позволить себе думать, что тебя любят. Что ты нужен кому-то в этом жестоком и пустом мире. Что тебя ждут, и это не там, куда невозможно добраться из-за тех линий, которые проведены легкими пунктирами на вощеных листах географических карт. А наяву становятся надолбами и шлагбаумами. Но здесь, рядом, подле тебя, всего 6 часов поездом или 7 на автобусе, сущая безделица. — Придется полежать недельку дома, — сказал доктор. Я затрудняюсь сказать, что с вами было, видим, следствие несчастного случая. Он снова посмотрел на грудь Штирлица, разорванную белым хрустким шрамом. А может быть, это легкий спазм сосудов головного мозга? Я пропишу вам сбор трав. Здесь, в горах, прекрасные травы, это наладит вам давление. Только исключите алкоголь и никотин.
— Не исключу, — сказал Штирлиц. — Заранее обещаю. Ни в коем случае не исключу.
— Но это неразумно.
Именно поэтому и не исключу.
Когда надо на каждую минуту включать разум, чтобы не сыграть в ящик, тогда жизнь теряет свою прелесть. Нет, лучше уж жить столько, сколько тебе отпущено Богом, не думая каждую секунду, как ты поступил, помрешь или выживешь.
Доктор посмотрел на Клаудию с изумлением.
— Сеньора, вы должны заставить мужа подчиниться моей просьбе.
— Все, что делает сеньор, правильно, — сказала Клаудия. — Благодарю вас. Вы очень помогли. Набор трав он пить не станет, лекарства тоже. Молю Бога, чтобы он скорее смог вернуться на корт. Это его спасет.
— Какой корт? — доктор всплеснул руками. — Это смерть. В его состоянии необходим покой. Никаких резких движений.
— Он саморегулируемый, — улыбнулась Клаудия. — Любое предписание для него — форма диктата, а он не выносит диктата. Пока еще встречаются такие мужчины. Их очень мало, но... За это мы их так любим. Все остальные рады подчиниться, а он не умеет приказывать. А уж тем более подчиняться.
— Вы говорите, как англичанка, сеньора.
— Я говорю, как женщина, доктор. Клаудия проводила старика в прихожую, положила ему в карман надушенный конверт с деньгами, выслушала шепот доктора про то, что положение сеньора весьма тревожное, попросила разрешения обратиться еще раз в случае крайней нужды, выслушала любезное согласие и вернулась в гостиную.
— Включи радио, — попросил Штирлиц. — У тебя слишком тихо. Я жил последний месяц в таких комнатах, где окна выходили на улицу. Привык к постоянному шуму.
— Какую станцию найти?
— Любую.
Музыку или новости? Все равно.
— А потом сядь ко мне, зеленоглазая.
Она нашла станцию, которая передавала хорошую музыку. Песни Астурии, очень мелодичные и грустные, подошла к тахте, опустилась на ковер у изголовья так, что ее лицо было вровень с лицом Штирлица, поцеловала его лоб быстрыми легкими поцелуями, они были очень целомудренны.
— Наверное, так мать целует дитя, — подумал Штирлиц.
— Я никогда не ощущал этого, я не помню маму.
Отец не целовал меня с тех пор, как я подрос и отстранился от него. Мальчики смущаются открытых проявлений отцовской ласки. А папа тогда обиделся, он после этого ждал, когда я подойду к нему и ткнусь лицом в ухо. Только после этого он обнимал меня, гладил голову и быстро, как Клаудия, прикасался к моей щеке сухими губами. Ты попросишь свою горничную купить мне билет на поезд?
— Нет.
— Почему?
— Потому что я очень не хочу, чтобы ты уезжал.
— Я тоже не хочу, но я вернусь. Если хочешь навести меня в Мадриде, у меня теперь сносная квартира.
— Конечно, хочу. Я бы навестил тебя и в подвале.
— Спасибо.
Он погладил ее по щеке. Она нашла губами его ладонь, поцеловала ее, замерла. — Господи, какое это счастье, что я вижу тебя. Я так металась после того, как ты уехал, так искала кого-то, кто хоть в малости бы на тебя походил. Никто не поверит, скажи я, что ты не спал в моей постели. Какие глупые мужчины, какие они все мнительные и слабые. Но я все равно положу тебя к себе, — улыбнулась она. Сейчас ты просто так от меня не отделаешься.
Ты думаешь, я откажусь? — улыбнулся Штирлиц. Я не откажусь. Только боюсь тебя огорчить, я плохой любовник.
Откуда ты знаешь, что такое хороший любовник? У женщин все это совсем по-другому, чем у вас. Вам самое главное то, а нам всего дороже, что до и после.
Тогда я подойду, — снова улыбнулся Штирлиц. До и после гарантирую.
Тебе лучше?
Конечно.
Ты рад меня видеть?
Да.
На твоем месте испанец ответил бы очень.
Но я не испанец.
Сделать тебе кофе? Не надо, побудь рядом.
Она вздохнула.
Это у тебя называется побудь рядом?
Я извращенец.
Знаешь, почему я влюбилась в тебя?
Вот уж нет.
Потому что ты вроде девушки, такой же застенчивый.
Да?
Конечно.
А я почему-то казался себе мужественным, улыбнулся он.
Это само собой. Но ведь ты всегда старался скрывать свою силу. Ты играл. Все время. И со мной тоже играл. Но только нельзя играть с женщиной, которая влюблена. Она все знает и чувствует. Как секретная полиция.
Секретная полиция считает, что она знает. А на самом деле ни черта она не знает, потому что собирает сплетни у других, а каждый живет своими представлениями. А человеческие представления такие разные, так много вздорного в их подоплеке. К тебе приходила секретная полиция после того, как я уехал?
Меня вызывали. Ты, я помню, дружила с итальянцами. Тебя вызывала их секретная служба или испанская? Немецкая тоже.
Да? Черт, странно, чего им было от тебя надо?
Они спрашивали о тебе.
Я понимаю, что не о Гитлере.
Кто у тебя бывал, о чем вы говорили? Что ты любил есть, какие песни слушал по радио?
А что ты им отвечала?
Я говорила им неправду. Ты любил испанские песни, а я отвечала, что ты слушал только немецкие. Ты ел тортилью и очень хвалил, как я ее готовила. А я говорила, что ты просишь кормить тебя национальной кухней.
Какой именно?
Немецкой.
Я понимаю, что не японской. Но ведь они спросили тебя, что я более всего любил в немецкой кухне, нет?
Конечно. Я ответила, что ты обожал капусту и жареное мясо.
Какое мясо? Снова улыбнулся Штирлиц.
Ну, конечно, мясо быков. Вот такими благими намерениями стелют дорогу в ад, подумал Штирлиц. Они поняли ее ложь, когда она сказала про мясо быков. Потому что истинный немец больше всего любит свинину. Постную, жирную, неважно, но свинину. Только аристократы предпочитали седло косули или вырезку оленя. Вот почему Холтов так долго расспрашивал меня, какое мясо я более всего люблю и какие песни предпочитаю слушать. Какое тотальное недоверие друг к другу. Какой страх был вбит в людские души Гитлером, как быстро смогли умертвить такие категории, как вера и дружество. Каждый с рождения считался потенциальным изменником. Но ведь если идеи Гитлера, как они вопили на каждом углу, самая истинная, отчего же изменять ей? Каков резон?
Нет, все-таки они ни во что не верили, сказал себе Штирлиц.
Тотальный цинизм. Маломальски думающие все знали про бред безумного фюрера, но служили ему, понимая, что дороги к отступлению нет, отрезано. Я замазан, значит, и остальных... Тех, что ниже, надо постепенно превратить в пособников, замарать кровью, приучить к недоверию и подозрительности, только это гарантирует постоянство нашей неконтролируемой, несменяемой сладкой власти. Покормить тебя, постелиться.
Лучше побудь со мной, зеленая. То есть посиди рядом. Я так должен говорить, нет?
Говори, как хочешь. Это такое счастье слышать твой голос. Он у тебя какой-то особенный. Он снова погладил ее по щеке. Музыка кончилась. Диктор начал зачитывать последние известия. Прыжок цен на доллары в Цюрихе. Новая демонстрация Кремля на пути к мировой агрессии. Предполагаемый приезд русской дипломатической миссии в Аргентину и негативная реакция со стороны Белого дома на этот шаг правового националиста Перона. Погода в Андалусии. Штирлиц рывком поднялся, не успев испугаться, что снова разольется боль. Обмен дипломатическими миссиями между Аргентиной и Москвой. Вот оно спасение. Не Харрис. Это миф. Ему опасно верить, потому что слишком раним и слаб на излом. Поддается влиянию от того, что хочет быть суперменом. Не игра в прятки с полом, за которым сокрыта какая-то тайна. Нет. Именно Аргентина. Надо сделать так, чтобы пол или ИТТ, какая разница, стали заинтересованы в моем откомандировании в Буэнос-Айрес. Надо до конца понять, что им от меня нужно, потом подставиться, а затем уж навязать свое решение. Я выполню все, что вам надо именно в Аргентине. Там у меня связи, я найду связи, я сделаю то, что вы задумали. Только не торопиться, только подвести их к такого рода мысли. Только выдержка, пружинность, анализ.
Что-то я стелец.
Ничего, — ответил он, — очень вдруг захотелось перекусить. Ты умница, ты чувствуешь меня лучше, чем я себя. Что у тебя есть, зеленое? Чем ты можешь меня угостить? Ты, конечно, хочешь получить тортилью? Или вкусы изменились? Вкусы, как и характер, не меняются. А еще у меня есть прекрасный, темно-красный, очень сухой хамон. Прислал Дон Антонио, помнишь его? Главный фалангист. У него мясная лавка возле Пласа Майор.
Да.
Милый человек, добрый, у него большое сердце.
Сердца у всех одинаковые.
Наверняка он стал присылать тебе хамон после того, как у него умерла жена.
Откуда ты знаешь?
Я не знал. Просто я построил логическую схему и вышло, что у него нет иного резона присылать тебе хамон, кроме как через это подкрасться к твоей спальне.
Он из тех, кто крадется не к спальне, а к церкви. Посетив священника и вдев палец в кольцо, дверь в спальню женщины можно открывать левой ногой. Зря не спросила доктора, можно ли тебе пить вино.
Можно. Если он рекомендует травы, то вино тем более годится.
А вдруг тебе снова станет плохо?
Тогда ты устроишь прекрасные похороны, пригласишь оркестр и попросишь Роберта Харриса произнести речь около моей могилы,
чтобы у тебя отвалился язык.
Мне будет очень трудно без этой части тела, — вздохнул Штирлиц. Это для меня тоже что, руки для хорошего столяра. Он сел к столу. Клаудия прикоснулась губами к его макушке и вышла из гостиной. По радио по-прежнему пели. Следующие последние известия будут только через 45 минут. Надо бы поискать другие станции. Может быть, уже появились комментарии по поводу обмена дипломатическими миссиями между Москвой и Аргентиной. Это серьезное событие в нынешнем раскладе политических сил. Видимо, Перрон делает очередной жест, надеясь, это даст ему голоса рабочих и левой интеллигенции. Или втягивает нас в свою политическую борьбу. Задирает американцев? Торг? Довести северного партнера до степени колени, а потом подписать выгодный договор. Логично. В такого рода торге всегда необходимо иметь про запас противовес. Чем Россия не противовес? Я не верю, что Перрон пошел на установление отношений только потому, что ныне вне и без нас мировая политика невозможна. Закрывать на это глаза удел болванов. Они не засиживаются в президентских дворцах. Злодей и палач может царствовать долго, а вот болвана столкнут те, кто рядом. Стоит им до конца убедиться в том, что человек, подвинутый с их помощью к лидерству, на самом деле не расторопен и лишен гибкости, столь необходимой в постоянно меняющемся, саморегулирующемся деле политики. С Полом надо говорить в открытую. Только понять его истинную позицию. В чем их расхождение с Эрлом? Кто на кого работает? Так резко этот вопрос нельзя ставить. А может, именно так? Да, вопрос сформулирован без должного изящества, да, в лоб. Но чтобы понять правду, надо упростить задачу до примитива. Потом можно заняться столь угодными моему сердцу подробностями, изучение которых даст понимание самого главного. Но пока необходимо свести задачу к абсолютной простоте.
Воистину, нельзя не впасть
концу, как в ересь, в неслыханную простоту. Парни Пола, которые подкатили ко мне на Авениде генералиссимо, явно не любят нации. Стоит вспомнить того, что со шрамом. В его глазах была нескрываемая ненависть ко мне. Это замечательно. Надо сделать так, я еще, понятно, не знаю, каким образом, чтобы Пол свел меня с ним. Надо создать ситуацию, в которой мне потребуется их помощь. Они любят играть в благотворительность. Что ж, пойдем им навстречу. Надо бы посмотреть американские детективы. Спасибо, Франко, что позволил владельцам кинотеатров показывать эти картины. В ближайшее время мне потребуется учебное пособие такого рода. Чтобы они поняли меня, я должен понять их. Или хотя бы приблизиться к тому, что считается пониманием. Штирлиц полез за сигаретами. Измялись. Отчего-то вспомнил Кэмпа, глубоко затянулся, испытывая чувство мальчишеского наслаждения. Действительно, запретный плод сладок. И это соотносится не только с грехом Адама и Евы. Если бы доктор не запрещал все и вся, я бы ощутил обычную горечь. Представил бы свой желтый язык и ту гадость, которая будет во рту на утро. Но сейчас я действительно подобен мальчишке, который делает торопливую и неумелую затяжку и кажется самому себе героем. Представляет себя со стороны израненным и седым. Бедные дети, ну зачем они играют во взрослых? Впрочем, в кого им еще играть? Казаки или разбойники? Они же взрослые. А что взрослые делают? Воюют. У девочек, мамы и дочки, не сыновья же. Они непослушны, их нельзя так податливо вертеть, кормить, мыть, шлепать, лечить, целовать, ставить в угол, как дочек. Хотя повзрослевшие сыновья более добры к матерям, мягче относятся к старости, больше заботятся о своих мамах. Дочери уходят в свою семью, первое место занимают их дети. Мать отступает на второй или третий план и, кстати, считает это само собой разумеющимся. Вот они, законы, которые не поддаются корректировке, в отличие от всех других придуманных людьми, пусть даже такими мудрыми, как Марат или Вашингтон. «Ты думаешь об этом?» — сказал себе Штирлиц. «Чтобы не позволить услышать ту мысль, которая родилась, и от которой тебе будет очень трудно избавиться. Ты логик. Ты подчиняешь себя схеме, и эта схема увиделась тебе впервые за последние месяцы более или менее предметно. И в этой схеме существенный узел ты отводишь Клаудии. Не обманывай себя, это так. И хотя ты понимаешь, что это жестоко и нечестно по отношению к женщине, все равно ты не можешь понудить себя вывести ее из задуманной схемы, потому что без нее все построение может рухнуть». «Да», — ответил он себе, — «это верно. Она вошла в мою схему, вошла сразу же, как только меня нашел Пол. Вошла тогда еще импульсивно, неосмысленно, как единственный шанс на спасение. После того, как мы пришли сюда, я увидел ее прекрасные зеленые глаза и прочитал в них то, что она ни от кого и не думала скрывать. В моей голове возник план спасения, шанс на возвращение домой. И в этой схеме я невольно сделал ее узлом номер один, потому что именно она может запросить визу во Францию и передать там мое письмо в посольство и привести мне ответ от своих. А почему, собственно, ей должны вручить ответ? Почему ей должны поверить? Я бы долго думал, прежде чем поверить и вручить в третьи руки жизнь товарища, оказавшегося в жутком положении. И не только в таком варианте ты рассчитывал на нее, — сказал себе Штирлиц. Ты сразу понял, что ей могут не поверить, и думал, что, женившись на ней, ты приобретешь гражданство и естественное право передвижения. Но ведь это бесчестно. Использовать любовь женщины, даже если в подоплеке корысти, святое. Ты не вправе пойти на это. Потому что потом, если все кончится благополучно, и ты вернешься на родину, ты не сможешь без содрогания смотреть на себя в зеркало. Нельзя свое благополучие строить на горе других. Человек, приступивший нормы морали даже во имя святого, все равно сползает во вседозволенность, которая и есть фашизм. Клаудия принесла маленькую красивую сковородку с тортильей. Помнила, что Штирлиц не любил, когда это крестьянское шипящее в оливковом масле чертовски вкусное блюдо перекладывали на тарелку. Терялось нечто такое, что собирало картофель, яйца, кусочки хамона и зелень в единое, совершенно новое качество. — Какое вино ты будешь пить, Штирлиц? — Белое. — Я не держу белого. У меня только тинто и бутылка Росадо. Прошлогодний из Памплоны, Сан-Фермино.
Ты была в прошлом году на фиесте? Я каждый год бываю на фиесте и бегу по калье эстафета, чтобы не почувствовать себя старухой.
Я бы выпил рассаду за зеленую, которая никогда не будет старухой.
А я выпью за то, что ты вернулся.
Я еще не вернулся, зеленая. Я просто навестил тебя, а потом уеду.
Но ты ведь пригласил меня к себе.
— В гости, — сказал Штирлиц. — Я покажу тебе Мадрид так, как его никто не покажет.
— Я ведь ни на что не претендую, Штирлиц. Я просто счастлива, что смогу увидеть тебя. Иногда. Когда буду приезжать к тебе в гости. Оставь мне это право.
Не сердись.
Я радуюсь. Я все время радуюсь, почему я должна сердиться. Не обманывай меня. Тогда будет очень плохо. Женщина должна постоянно обманывать мужчину. Она должна быть такой, какой он хочет ее видеть. Она должна прятать себя самое. Только тогда они будут счастливы и никогда не станут в тягость друг к другу.
Я не думал, что ты такая мудрая.
Я совсем даже не мудрая. Просто я могу быть с тобой такой, какая есть. Раньше я не могла быть такой. Надо было, чтобы прошли годы. И чтобы я поняла, кто ты и что ты значил в моей жизни, чтобы я была самой собой, когда говорю. Раньше я была дурой, не решалась говорить то, что думала. Я все время норовила говорить то, что надо, а не то, о чем думала. Хоть не ладно школа, которая делала все, чтобы научить нас быть, как все, обстругать, словно бревно. А как можно любить гладкое и безликое бревно? Поэты воспевают деревца и цветы, а не бревна. Только вот беда, ты начинаешь понимать, что надо быть собой настоящей, а не такой, какую хотят видеть окружающие, когда уже поздно. Жизнь прошла, все кончено.
Штирлиц поднял свой бокал с легким розовым вином. Потянулся к Клаудии, чокнулся с ее носом, выпил, снова достал сигарету.
— У меня есть пуро, — сказала Клаудия. — Я дам тебе пуро после кофе.
— Я их терпеть не могу, честно говоря. Угощай ими тех, кто любит крепкий табак.
— Зачем ты меня обидел?
— Я?
— Нет, я не думал обижать тебя. Я тоже очень хочу быть таким, какой есть. Поэтому сказал, как подумал, а не то, что должен был ответить привычно воспитанный кабальеро. — Ты будешь приезжать ко мне?
— Да.
— Часто?
— Не знаю.
Ты раньше никогда не отвечал определенно, Штирлиц.
Это плохо?
Тогда очень. Мне ведь тогда было 30. Не поэтому я считала себя молодой. А в молодости все хотят определенности, чтобы обязательно в церковь, а потом дети в доме, много детей. А потом... Тут и оно. Высшая определенность как раз и заключена в неопределенности. Постоянная надежда на то, что вот-вот случится чудо.
— Удобно. Когда ты пришла к этому?
— После того, как получила массу предложений на определенность. Да и вот этот Роберт Харрис. Такая определенность хуже одиночества, ведь если вдвоем, но тебе с ним плохо, то даже и мечтать ни о чем нельзя. Отчаяние, крушение надежд, раннее старение, да еще в стране, где развод запрещен по закону.
— Разрешат.
— Никогда. Где угодно, только не в Испании.
— Разрешат, — повторил Штирлиц. — Так что, если возникнет пристойное предложение, соглашайся.
Женщина допила свое вино, очень аккуратно поставила бокал, словно боясь разбить его, и спросила. — Я могу тебе чем-то помочь?
Штирлиц долго молчал. Вопрос застал его врасплох. Ответил неохотно, словно бы противясь самому себе. — Может быть, недели через две я вернусь? Или ты приедешь ко мне, хорошо?
Да.
Надо позвонить на вокзал, узнать, когда последний поезд на Мадрид.
Не надо звонить. Я уже отправила туда Хосефу. Она сейчас вернется. Последний поезд уходит на рассвете. Пойдем, я положу тебя. Но ты как бы снова не упал под стол. У тебя совсем больные глаза.
Пойдем, сказал Штирлиц. Только разбуди меня, ладно, то я не смогу уснуть. Я должен вернуться в Мадрид, понимаешь? Должен. Хотя я не хочу туда возвращаться, если бы ты знала, как я не хочу этого.